Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 20 февраля 2023 года. Почему английский язык стал международным? Вопрос. Почему английский язык выбрали языком международного общения? Ответ. Когда-то Англия боролась с Германией за распространение влияния на американской территории, и были созданы такие предпосылки, что должен был бы вроде бы возобладать немецкий язык. В результате сегодня мы видели бы весь мир говорящим на немецком языке. Но высшее управление так повернуло, что мир пошел по английской ветви культуры, хотя она недалека от немецкой. Она просто более развернутая, менее замкнутая. Немцы хотели всех поработить силой, а англичане в основном насаждали свою культуру, свой язык, и поэтому они распространились совсем по-другому. У немцев не было цели открывать новые земли и расселяться там. Их целью было только порабощать и давить. А английское отношение к миру, к раскрытию новых земель, было более предпочтительным, более мягким, поэтому оно и возобладало. В итоге английский язык ближе к исправлению как международный, чем немецкий. Да и где пользуются немецким языком, кроме самой Германии и некоторых стран вокруг нее? Нигде. И это несмотря на то, что немецкая культура всегда превалировала в Европе. Английские, австрийские, венгерские короли были родом из Германии. В итоге все это германские народы. Раньше было очень много всевозможных германских племен, которые не так давно объединились. Но сегодня это уже не имеет значения. Вопрос. Каков следующий правильный путь объединения? Ответ. Сейчас уже не будет пути единения по народам, национальностям и языкам. Следующий путь – это всеобщее вынужденное объединение, от которого нам никуда не деться. А каббала распространится духовным путем, как духовная культура. Люди будут тянуться к ней, вне зависимости от того, где они находятся, поскольку благодаря своей внутренней потребности почувствуют, что это им необходимо. Из беседы у меня зазвонил телефон, английский язык.
Радиоверсия.
Как религии пришли на смену каббале? Сейчас на арену выступаем мы, единая, если можно сказать, религия. Это не религия, но так Баль-Сулам называет каббалу в статье «Суть нашей религии». Имеется в виду, что это не иудаизм, а именно каббала, которая заключается в выполнении принципа «возлюби ближнего как себя». Когда 2000 лет назад, во времена крушения второго храма, люди упали с выполнения этой заповеди, то произошло их падение в религии. Так религии пришли на смену каббале. Каббала говорит «возлюби ближнего как себя», ты раскрываешься для ощущений высшего мира здесь и сейчас. Нет времени, нет смерти, есть только то, что ты ощущаешь. Ты чувствуешь сейчас маленький мир, маленькое измерение, а можешь подняться в своем ощущении в следующее измерение. Вот сейчас и начинай его ощущать. А когда люди упали в эгоизм и перестали слышать, что надо говорить о любви к ближнему, забыли об этом, тогда они выбрали для себя различные земные заповеди, обряды, и за это вознаграждение после смерти. Во-первых, это не работа над собственным исправлением, и вознаграждение за свое усилие ты получишь не сразу же, когда ты изменяешься, и поэтому ощущаешь следующий мир, что и является твоим вознаграждением. Согласно религиям, якобы, выполняя здесь какие-то физические действия, ты получаешь вознаграждение после того, как умирает тело. Но почему оно мешает? Что там за рай, что надо быть обязательно без тела? В общем, религии немного все перекрутили. Я думаю, скоро люди начнут это понимать. Из беседы у меня зазвонил телефон. Америка против Европы.
Радиоверсия.
Как писали книгу Зоар? Вопрос. Вы говорили, что Раби Шимон проводил чистый свет, а Раби Аба облачал его в буквы. А какова была функция остальных 9 учеников Раби Шимона в этой цепочке? Ответ. Они представляли собой общую систему. Если бы их не было, то Раби Шимон ничего бы не ощущал. Раби Аба не смог бы вскрыть высший свет и облачить в буквы. Ведь все эти 10 человек – это 10 сферот, полный парцов. Как же без него могло что-то происходить? Вопрос. Когда Раби Аба облачал свет в буквы, что именно он трансформировал? Ответ. Он облачал свет в такую оболочку, которую тебе надо приобрести, чтобы постичь высший свет. Остальные ученики Раби Шимона работали в этой системе для того, чтобы вместе, в гармонии раскрыть высший свет, исходивший от их учителя. Реплика. Интересно, что Бальсулам работал самостоятельно и описывал все это не хуже их. Ответ. Во-первых, у Бальсулама тоже были свои ученики. Во-вторых, когда человек выходит в духовный мир, у него появляются уже другие ученики и другая компания. Те свойства, те желания, те исправленные и неисправленные элементы общей системы, которых мы просто не обнаруживаем нашими 5 органами чувств. Там контакт идет на уровне желаний и мыслей, а не на уровне представляемой нами телесной материи. Из беседы у меня зазвонил телефон, как писали Зоар.
Радиоверсия.
У природы есть время. Вопрос. Человек, который занимается духовным, проходит все состояния осознанно или неосознанно, как в нашем мире? Ответ. Он желает проходить их осознанно, потому что от этого зависит его существование, движение. В духовном вообще нет ничего неосознанного. Если ты сделал там какое-то движение, значит до этого ты осознал его и принял решение его сделать. Вопрос. Выходит, что в нашем мире все физические, биологические и другие процессы происходят как бы за меня? Ответ. Да, потому что мы не осознаем. Мы не достигаем такого уровня, чтобы осознать. Вопрос. Получается, что мы пока еще находимся в каком-то внутриутробном развитии. Даже на психологическом уровне человек мало что осознает. В нем автоматически действует какая-то программа. Ответ. Да, обычный человек не знает, где он живет, как он живет, для чего, во имя и ради чего. Вопрос. И какой в этом смысл? Ответ. Постепенно эти ощущения накапливаются и приводят к тому, что человек, будучи неудовлетворен своей жизнью, начинает копаться в ее источнике и таким образом приближается к Творцу. Реплика. Это же миллионы лет. Ответ. Неважно. У природы есть время. Из телевизионной программы учения 10 сферот ТЭС 12 февраля 2023 года.
Радиоверсия.
Психологическое воздействие Иерусалима. Вопрос. Существует такое явление, которое называется синдром Иерусалима. Вы верите в это? Ответ. Действительно, есть такой синдром. Даже врачи говорят об этом. Во-первых, для Иерусалима характерен особый, несколько необычный желтоватый свет. Художникам и фотографам это известно, но никто не понимает, почему он такой. Есть в этом городе некое впечатление желтизны – золото. Кроме того, в Иерусалиме есть особая сила – психологическое воздействие на человека, когда чувствительные люди или люди со слабой психикой вдруг начинают чувствовать себя не очень хорошо. Слишком сильное воздействие оказывает на них этот город. К нему надо привыкнуть, адаптироваться. Хотя после разрушения храма святость, высшая сила практически ушла из этого города. Но все-таки связь с ней существует. Только она скрыта, и потому это ощущается. Но когда эта связь действительно начнет восстанавливаться, то Иерусалим станет излучать из себя такую огромную духовную энергию, которая будет ощущаться во всех уголках мира. Из телевизионной программы «Каббалистическая география», 10 октября 2010 года.
Радиоверсия.
Не надо ждать, когда нас раздавит. Реплика. Есть такая притча. Лягушка застряла в грязи в колее. Как ни старалась оттуда выбраться, ничего не получалось. Друзья ей помогли. Не получилось у них безрезультатно. Под вечер обессилевшие друзья ушли домой, оставили подругу на волю судьбы и были уверены, что на следующий день придут и ее уже не будет. Пришли, а она весело прыгает по травке. Они говорят: «Как тебе удалось?» «Очень просто», — ответила лягушка. «Появилась повозка, и у меня просто не оставалось другого выбора, кроме как поскорее выбраться». Как это похоже на наш мир, что мы должны приблизиться к такой беде, которая просто раздавит нас? Ответ. К осознанию. Вопрос. Да, и только тогда мы выберемся. Вы говорите, что есть путь добра, а есть путь страданий. Мы идем по пути страданий. То есть нас должно раздавить, и только тогда мы придем к чему-то хорошему? Ответ. Да, на последнем шаге. А иначе мы не захотим избавиться от эгоизма. Здесь должна быть все-таки идеологическая основа, решение проблемы в ее корне. Для чего мы будем избавляться от атомного оружия? Мы должны избавиться от своего желания подавить, уничтожить, властвовать над другими. Желание получить, желание подавить другого – это чистый эгоизм. Вот от этого мы должны избавиться. То есть прийти от ненависти к любви. Такой переворот, он практически невозможен. Только если под осознанием зла. А осознание зла может быть действительно только повсеместным и только лишь свободным решением. Вопрос. То есть мы, как эта лягушка, в колее находимся? Приближается телега, а нам пока еще как бы наплевать на это? Ответ. Да, тем более мы же смотрим на других, как они. Пускай они первыми испугаются и начнут что-то делать. Но я надеюсь, что эта сегодняшняя обстановка тоже что-то решает. Вопрос. Это все-таки не просто телега, а танк, который нас раздавит? Ответ. Да. Вопрос. То есть вот этот страх, вы говорите, в основе всего. И от страха мы выскочим? Ответ. Да, мы выскочим из страха и от осознания неизбежности смерти. Причем мы особенно не боимся смерти. Просто придет время, изменится состояние человека, когда он будет понимать, что ему некуда деваться. И умереть – это тоже не выход, это не решение проблемы. Вопрос. А как страх и то, что покончить с собой, умереть – это не решение проблемы, приведет к осознанию основы, что все в эгоизме, что он виноват во всем. Где этот переворот происходит? Ответ. Переворот происходит в человеке, когда он вдруг начинает понимать, что даже смерть его не спасает от эгоизма, что даже смерть его не приводит к окончанию существования, что он будет существовать в ощущении таких страданий внутренних. Тут уже дело не в физических, не в телесных. Тела уже как бы и нет. А он будет продолжать страдать. Вопрос. А когда он поймет, что виновник этих страданий эгоизм, какой момент это понимается? Ответ. Тогда кроме эгоизма у него ничего не останется. Тогда он будет видеть, что смерть его не спасает и не вытаскивает из ужасных состояний, из жизни. Он будет продолжать. После смерти жизнь продолжается, только в другом виде, и он будет все время страдать, как в аду. Вопрос. И кто укажет ему, что эгоизм виновник всего? Ответ. Вот тогда он почувствует, что же его так настраивает на такое отрицательное отношение к себе, к миру, ко всему и к самому эгоизму, который властвует над ним и все время ведет его от страдания к страданиям. Вопрос. То есть будет эта точка, которая скажет: «Я хотел подавить всех, а надо подавить себя». Будет именно такое ощущение? Ответ. Я думаю, что да, это решение. Другого решения нет. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 26 января 2023 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.